Вы слушаете авторскую программу Михаила Лобковского «Взрослым о взрослых».
Здравствуйте, дорогие друзья. Это «Взрослым о взрослых». Тут Мария рядом неподалеку сидит.
Добрый вечер, Михаил. А что это вы вот уши вниз опускаете?
Мне так больше нравится. Так модненько.
Модненько, соглашусь.
Что я хочу сказать? Новые наушники, да, я смотрю.
А то все ради вас.
Спасибо. Друзья мои, тема грустная сегодня. Так что тут была такая шутка, я сейчас вспомнил. Человек говорит, я тут кино собираюсь посмотреть, набрал очень много салфеток. Говорит, драма нет, говорит, другую. Ну ладно. А у нас сегодня будет драма.
Или да? Все-таки другое, как выяснилось.
Нет, у нас будет драма. У нас будет драма под названием «Как пережить расставание». Так что можете приготовить салфетки, носовые платки. Готовьте свои вопросы по телефону +7 495 730 101. Пишите на номер, смс пишите на номер +7 903 797 6333, туда же и WhatsApp, и еще небольшое объявление. Значит, завтра лекция в Москве, билетов уже нету, а дальше в конце января и в начале февраля у меня будет тур по Сибири. В двух городах уже опять билетов нету, в Тюмени и в Красноярске, а есть еще билеты в Новосибирске и в Омске. В Новосибирске будет 2 февраля «Как обрести себя и жить с удовольствием». В Омске будет 4 февраля «Как перестать беспокоиться, начать радоваться жизни». И две грустные-грустные темы в Москве и в Питере. 15 февраля в Москве, слушайте внимательно, и в Питере будет одна и та же тема. Я бы сказал, посвящена все-таки городу Питеру. Обида, чувство несправедливости и жалость к себе. Что с этим делать? Друзья мои, приходите, жду. А пока мы с вами обсуждаем сегодня, как пережить расставание. И у нас, я так понимаю, телефон уже весь переливается красным. Здрасте.
Добрый вечер.
Здравствуйте. Меня зовут Татьяна, мне 36 лет. Я месяц назад рассталась с мужем. Вот он невротичный, агрессивный человек такой был и продолжает быть. Вот, до этого мы еще несколько раз расставались, вот, но снова возвращались, вот, не знаю, не хватало решимости.
А всегда вы были инициатором расставания?
Нет, нет, всегда он был инициатором расставания, вот кроме последнего раза.
То есть он агрессивный, и при этом вы как бы не уходи, побудь со мной.
Да. Да, да.
Понятно.
Вот, я как-то, не знаю, что, ну, не знаю, не то чтобы терпела, но у нас дочка, вот. Потом мы разъехались в разные страны, вот сейчас, в последнее время, и мы как-то, я думала, что, ну, как-то это облегчало жизнь, но все равно, в общем, я поняла, что это такой бесперспективный процесс. В общем, да, и последний раз, когда мы расстались предыдущий раз, у меня случился роман на работе, вот, с мужчиной, с женатым, вот. И вот, ну, у нас как бы это было решение, что мы это делаем для удовольствия, вот, то есть такой без серьезных планов, вот, так как он в отношениях, и я была в отношениях, но потом я ушла от мужа, вот, и уже как бы и сил на тему переживать на тему там мужа уже не было, потому что даже я была горда собой, что вот как бы остановила этот процесс, потому что было страшно уходить и остаться одной. Вот это,
а вот я хочу спросить, ощущение. А как вы пережили это расставание? Плакали, вот рыдали.
Оно случилось вот буквально месяц назад. Мне кажется, я его еще не пережила, потому что я как бы вообще, когда я этому сказала, вот, я даже не плакала, потому что у меня вот уже настолько эмоциональное было вот как-то опустошение, у меня даже не было сил плакать.
Ну, вы знаете, вот. Это же вы сказали, что же вы должны плакать? Если бы это он сказал, да. Вы бы плакали. И вы, наверное, плакали, когда он уходил.
Ну вот, но все равно вот я вот это чувствую как-то глубокое вот это вот ощущение, особенно когда я смотрю какие-то там, не знаю, трогательные сцены в фильмах, сейчас вот это вот ощущение, чувствую, что оно есть, вот этого глубокого переживания.
А вот что именно, подождите, а вы за что переживаете? Это же ваш выбор был.
Я, ну не знаю, мне как-то немножко, ну как-то грусть. Еще не досказала вот про любовника, вот эта история.
Да.
То есть она наложилась просто. Вот я вот ушла от мужа, и любовник, видимо, вот он как бы, видимо, почувствовал что-то, вот мое, или мое, что мое отношение изменилось. Я ему не стала говорить, чтобы, ну, как бы его не испугать. Вот. Вот. Он почувствовал, что мое отношение изменилось, видимо, или сам тоже начал слишком увлекаться нашими отношениями. И вот неделю назад он тоже мне сказал, что, ты знаешь, дорогая, там такая классная, все так хорошо, и дело не в тебе. Ну, вот все там классические фразы, да, сказал, что, ну, давай вот останемся друзьями. Вот. И вот у меня теперь как бы вот
двойное расставание вот это... у вас, да, сейчас?
Да, двойное, да. Вот у меня после мужа вот как-то я вот это все переварила, там как-то собралась, а потом вот когда вот он это вот все мне сказал, у меня окончательно вот, вот тут, в этот момент меня прорвало, вот, я там рыдала и переживала уже, хотя не понимала, вроде бы я с любовником со своим не собиралась никаких отношений строить, а вот как бы однозначно.
Как это свидание было без вот. Любви? Разлука да. будет без печали.
Да, но тут меня, видимо, у меня как-то он такой был, видимо, какой-то буфер такой для моего эмоциональный, потому что у меня так хорошо очень, он такой, он наоборот очень спокойный такой, доброжелательный, вот, он меня очень поддерживал, вот, и тут как бы вот, я вот пытаюсь понять, во-первых, как вот это все теперь собрать в кучу и что-то делать или само пройдет, и второй вот вопрос, собственно, а если вдруг вот мы с любовником возобновим отношения, это вообще мне не будет мешать поиску мужчины? Или это будет как бы меня блокировать как бы ментально.
А первый вот, какой вопрос был? Какой был?
А первый вопрос, вот как бы вот как вот это все теперь, вот эту всю эмоциональную кучу вот эту эмоции всю переварить, да, то есть ждать, что это само пройдет, или вот
ну,
все-таки
смотрите,
как-то менять свой образ жизни, там с кем-то знакомиться.
Само начинать. Пройдет, само пройдет. Это вопрос времени. А как переварить очень просто. Сколько вы сказали, 36 вам лет?
Да.
Вы хотите же быть счастливой женщиной? Жить,
да,
с человеком,
конечно.
Который любит вас, при этом он не агрессивный. Вы любите его, и это все. Если вы начнете думать о том, что, ну, как бы вот с этим ждатым любовником, жалко, что так все закончилось, то вы можете еще выкинуть кучу лет своей жизни на отношения, в которых нет никакого смысла.
Угу.
Правда же?
Ну да, да, это я...
И чем быстрее хочу, вы да. стали свободны, то есть физически вы так свободны стали, вы психологически uh-huh. пока не очень. Так вот, тогда, когда вы свободны, у вас появляется шанс на счастливую жизнь и счастливые отношения с нормальными, адекватными людьми. Понимаете?
Uh-huh.
Это первое.
Uh-huh.
Подумайте об этом, вот, так сказать, в позитивном смысле, что то, что вы остались одна, дает вам перспективу. До тех пор, пока у вас есть... Кто-то, вам никаких перспектив не будет. Вот почему. Вы же не сексом занимаетесь, вы же рыдаете от того, что вы расстались. Понимаете?
Mm-hmm.
Это разные отношения. Теперь, почему вы рыдаете, тоже интересная вещь. Большинство людей все время рассказывает про любовь. А я вам скажу, любви здесь нет никакой, никого и никому. Но зато здесь есть уязвленное самолюбие. Из-за этого, собственно, вы рыдаете. Дело в том, что когда мужчина говорит вам, давай друзьями останемся, или, как я люблю говорить, деньги любят тебя, но как друга, то в этот момент ваша самооценка падает ниже плинтуса. Не потому, что вы прямо так любите и прямо забыть не можете, и прямо горько рыдаете, а потому, что вас просто опустили в вашем понимании. Понимаете меня?
Угу.
Вы вообще понимаете разницу между самолюбием и любовью?
Да, понимаю.
Вот это она. Тут mm-hmm. есть единственная причина, по которой вы сейчас расстроены, что вот как-то некрасиво. Я бы сама бы его послала, когда другого бы нашла. Но чтобы меня послать вообще прямо. Вот это причина, почему вы расстроены. То, что касается мужа, там другая история. Даже если вы избавились там от тирана и агрессивного человека, вы расстроены, потому что вам не удалось построить семью в любом случае.
Mm-hmm.
И это называется фрустрация. То есть mm-hmm. вот такая досада, обида, вот этот такой букет эмоций негативных из-за того, что ничего не получилось. Так вот, чем быстрее вы поймете, что, во-первых, вы свободны, и у вас есть шанс иметь нормальные отношения нормальных мужчин, и что вы плачете исключительно из-за самолюбия, потому что вам обидно, а не потому что огромная любовь от вас ушла, потому что здесь вообще никто никого не любит. Он женатый, вы были замужем, ну, погуляли, как говорится, и спасибо. Вот Татьяна пишет из Уфы, расстались с парнем, через 15 лет встретились, опять все вспыхнуло, но у нас семья. Прошло уже 6 лет, а я залипла и не могу забыть. Это доставляет мне кучу проблем и депрессии, тревожность. Как от этого избавиться? Это хороший вопрос. Это опять вопрос самолюбия. Есть два варианта. Если вы парня бросили... то он вам нужен, чтобы вы себя чувствовали женщиной, как бы есть кто-нибудь, который меня и через 15 лет любит, и примет, и через 20. И это как бы наполняет меня гордостью за себя. Или если он вас бросил, то вы опять хотите вернуть свое самолюбие, свою самооценку, и поэтому переживаете и находитесь в депрессии. И вообще многие считают, что такой нарциссический признак, когда человек, которому другой вообще 15 лет нафиг не нужен был, но вот он вдруг появляется, и ты думаешь, вот типа я еще ничего, кстати, да. Вот поэтому лучше идите дальше.
Я зачту Евгения, потому что он пишет оптимистические вещи по поводу расставания. Я скажу так. Расстался с женой, с которой прожили много лет, после того, как я стал свободен, и я стал сам лучший, и встретил женщину мечту, и 2 года у меня все отлично и на финансовом, и на личном фронте, так что освобождайте себя от ненужных отношений.
Да, золотые слова. Спасибо за позитив. У нас такая грустная сегодня темка. Приятно читать позитивные сообщения. Звоночек.
Добрый вечер. 730-101. Алло.
Алло.
Здравствуйте.
Алло, добрый день, Михаил. Меня слышно?
Да.
Михаил, здравствуйте. Меня зовут Илья, я из Москвы. У меня такой вопрос. Мы встречаемся с девушкой уже более 2 лет, планируем пожениться. Но у нее такая проблема. Она в свое время очень тяжело рассталась с предыдущим молодым человеком. И это накладывает, скажем так, определенный на нее невроз. То есть она волнуется за будущие отношения, как-то что-то предугадывает и, скажем так, не очень комфортно себя чувствует.
То есть она что, боится, что вы с ней расстанетесь?
Вы знаете, это навряд ли именно такой выраженный страх, да? Скорее, это какие-то рефлекторные действия.
Но она что-то формулирует?
Да, она пытается по-разному уточнять.
Что именно?
То есть, если, ну, допустим, возникает какое-то недопонимание. Казалось бы, мелочь. Ну, к примеру, там, я написал хорошо, кис, а она не очень поняла. И как это правильно описать? Ну, и она пытается полностью, например, точно уточнить, что я имел в виду, правильно ли мы друг друга поняли. Не приведет.
То есть она у вас очень тревожная, да?
Да, 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 это тревожность вот такая вот.
И в чем вопрос?
Мой вопрос в том, как я могу ей помочь снять эту тревожность?
Ну, вы, конечно, можете пойти ей навстречу и комментировать ваши тексты.
Угу.
Можете предложить ей пойти к психологу, потому что все-таки тревога, она и есть тревога, да? Чтобы именно в результате психотерапии избавиться от тревожности. Вот. И все-таки я не очень понимаю, какая связь между тем, что она плохо или тяжело расставалась, и тем, что она боится непонимания или взаимного недопонимания. Вот вы мне объясните, пожалуйста.
Да, вы знаете, я думаю, ну, это как один из частных случаев. Наверное, она просто боится даже не самого, как такового, недопонимания, а того, что это может к чему-то привести.
Ну, привести к тому, что вы можете расстаться.
Ну, рано или поздно, скажем так, вероятно.
А у вашей девушки нету суицидальных идей?
Нет.
Тогда я вам расскажу смешную историю, если нету.
Так.
Месяца 2 назад, это было на моей лекции в Москве, встал парень и говорит: вот, Михаил, вы рассказываете про счастье, про удовольствие, мы же скоро умрем. Я говорю: насколько скоро? Говорит: ну, вот мне 20 почти, сейчас мне уже 18. Но все заржали, я говорю: завязывай свой стендап и садись. После этого с правой стороны стала женщина и говорит: Михаил, я вот тяжело рассталась, развелась с мужем. Это было там какое-то время назад, и сейчас мужчина делает мне предложение, но у меня 5-летний сын, и я боюсь, что вот я сейчас выйду замуж, а потом опять будет развод, и мне будет плохо, ребенок будет переживать. Я говорю: слышали, парень, что сказал? Мы все умрем. Выходите спокойно замуж, в конце мы все умрем. Какая разница? Может быть, это облегчит переживания вашей невесте.
Спасибо большое, Илья. 730-101, телефон прямого эфира.
Да. Значит, тут, кстати, была тоже смешная такая реплика на мониторе. Значит, девушка пишет: как простить мужа, который до свадьбы думал о своей предыдущей и переживал. Вы себе вопрос задайте: муж-то чего? Это же вы вышли замуж. Как простить мужа за то, что еще до нашей свадьбы он не мог... О, Светлана спрашивает. Долго забыть свою бывшую. Это дело мужа, что он мог, долго не мог забыть. Вы же за нее замуж вышли. Вы себя спросите. А что же я замуж вышла, не дождавшись, пока он ее забудет? Это вопрос к вам, а не к мужу. А мужа никак. Как сказать супругу, что хочу развода, боюсь ему сделать больно? Вы знаете, вот это сложная история, в которой считается, есть один правильный выход, о нем я только что говорил. Пока вы тянете резину и кота за разные его места, время идет, вы стареете, живете без любви, живете без понимания, без взаимности. Один боится больно сделать, другой не знает, как без денег жить, третий из-за детей парится и так далее. Жизнь-то проходит. Вы же все могли бы жить по-другому, могли жить счастливо. Но из-за того, что вы по каким-то причинам ничего не делаете, вот это не самая счастливая жизнь, она продолжается. Что тут еще сказать? Мария.
Добрый вечер.
Да виделись уже, здрасте.
Это я нашему слушателю. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Алло, алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вы меня слышите?
Я вас слышу, но кроме вас я еще слышу телефон какой-то там звонит.
А, я уже все отключила.
Спасибо.
Да, меня зовут Анна. Вот, и у меня такой вот вопрос. Так рада, что до вас дозвонилась. Я вас уже слушаю на протяжении месяца ваши лекции по Ютубу. И вот, наконец-то же, сейчас с вами вживую поговорю. А, у меня такой вот вопрос. Скажите, пожалуйста, вы говорите, что кроме... что, значит, на выстроение отношений, ну, вот если мужчина на женщину смотрит, ему не важно, внешность это, характер, и еще там какой-то...
Я только одного парня видел в своей жизни, Сережа Фадеев его зовут, которому не важно все, кроме того, что ему с ней хорошо. Но таких... Он не слепой при этом, не глухой. Он нормальный, но это первый раз, мне 57 лет, я больше не видел мужчин, которым было плевать вот на то, что вы сейчас перечислили. Никому не наплевать. Все сначала смотрят, ну, как хотят женщины думать, в глаза, на самом деле, на грудь, на попу, на ноги. Может, потом в глаза посмотрят. Вот. Но так, как вы говорите, нет.
Ну, вы же говорите, что внешность, характер и возраст не является главным, правильно?
Если он вас уже любит, то не является вообще ничем. А если он с вами знакомится, то все это он видит.
Так, хорошо. А тогда вот наличие, допустим, двоих детей и отсутствие жилплощади, это является какой-то вот, ну, стопом каким-то таким для мужчины?
А, вы знаете, это может не являться никаким препятствием для мужчины, опять же, если вы ему нравитесь, он на вас запал, ему вообще плевать на все.
А еще можно один вопрос?
Можно.
А, вот у меня такая вот ситуация, что, значит, я вышла замуж уже с ребенком. А, значит, мы прожили сколько-то, ну, в общем, до рождения второго ребенка, и я почувствовала, что отношения к моему ребенку начали портиться у мужа. Вот мы так жили-жили, и, в общем, в итоге мы разошлись. Он мне сказал, найди, пожалуйста, ну, в общем, отдай своего ребенка своей маме, чтобы они жили, сними комнату, и, ну, оставайся со мной и с моим ребенком. Но я так не сделала.
Хочется спросить, где вы их находите?
А? Детей или мужа?
Нет, детей где вы находите, я догадываюсь. Где таких мужчин находите?
Ну, вот так получилось.
А вы предложили ему поменяться местами с ребенком, отвезти его к его маме? Да, бред, конечно, полный. А причина очень простая. И женщины должны понять, что за этим стоит. За этим стоит жуткий инфантилизм. Мужчина позиционирует себя тоже ребенком. И он тупо он ревнует. У меня был совсем смешной случай, когда это было, я помню, на приеме у меня. Женщина сказала, значит, есть жена, муж и, по-моему, двух- или трехлетний ребенок. Она говорит, вот мы садимся перед телевизором втроем на диване, и вдруг я вижу, как муж медленно-медленно, а ребенка задницей стаскивает с дивана. Ну так, двигается, пока ребенок с дивана не упадет.
Это моя мама, говорит папа.
Да, это моя мама. То есть просто ребенка выкидывает с дивана. Что я вам хочу сказать? Во-первых, это, ну, как бы он не совсем мужчина, он все-таки ребенок. Более того, он и хочет быть ребенком для вас, потому что у него ревность именно как у ребенка по отношению к другому ребенку. А сейчас я еще вспомнил такую историю. У меня была, когда я еще был женат, у меня была собака. Вот такая небольшая собачка была, ирландский сеттер. Есть такая. Вот в отличие от других сеттеров, которые все охотничьи, ирландские, есть часть охотничья, а часть декоративная. Вот. Дело было в Иерусалиме, в парке, около театра Рушалай, около театра Иерусалимского. жена моя тогдашняя гуляла с собачкой, с этим небольшим ирландским сеттером. И она его позвала и держит в руках ошейник с этим, с, как это называется? Ну да, ошейник.
С поводком.
С поводком. И вдруг в этот ошейник морду свою засовывает огромная овчарка. Я просто сейчас вам историю про ревность рассказываю. И этот мой мелкий, Шон его звали, как ирландца, сеттер ее чуть не загрыз, еле оттащили. От ревности. Чей это он, кажется, к своей матери в ошейник морду лезет. Какая... Ему даже пофигу было, что это овчарка в три раза больше. Овчарка жалобно скулила, пока он ей отгрызал что-то. Еле-еле оттащили собаку. А вы говорите, мужчина. Но если вы встречаете реального мужчину, то есть взрослого человека, половозрелого, я бы сказал, то ваш ребенок, два ребенка, три ребенка, четыре ребенка, даже пять детей, не помеха. Почему? Потому что он себя чувствует мужчиной, а не еще одним старшим братом.
Я сейчас задам вопрос от всех женщин. А да. Какой процент половозрелых мужчин в России? Как вам кажется?
Давайте о чем-нибудь другом поговорим, Мария.
Добрый вечер, 730-101.
Есть вообще процент, да?
Добрый вечер. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Такой вот, такая ситуация. Был женат 12 лет. С женой расстались где-то полгода назад. Ну, в основном после вашей книги. Я понял, что я капитальный невротик. И... ходил к психологу, и после психолога как-то все быстро закрутилось, легко так отпустило ситуацию. Расстались, но осталось двое детей, 9 и 6 лет. С женой все ровно, вот после расставания никаких у меня к ней ни чувств, ни привязанностей таких сильных не осталось, но осталось очень сильно у нее. И это все очень сильно сказывается на детях. Жена пытается меня вернуть, пытается привязать, какие-то проблемы, просьбы. Когда я отказываю, это все выливается на детей. Папа вас бросил, папа не хочет нам помогать. И как вот после расставания так общаться с супругой, чтобы это минимально воздействовало на детей?
Ну, может быть, вам вместе с ней пойти к психологу? Сама она вряд ли пойдет. Нет, ну вместе сказать. Говорит, она одна не пойдет, скорее всего, а если вы вместе...
Я ей предлагал, давай сходим, поговорим.
Ну, ты же хочешь, да, меня вернуть? Давай пойдем поговорим.
Она говорит, у меня все хорошо, ты сходи сам, разберись.
Я сходил к психологу, сказал, чтобы мы вдвоем пришли.
Замечательно.
Но потому что вас она слушать не будет, а это, конечно, мерзкое поведение. Она грузит детей взрослые проблемы, что категорически делать нельзя. И... ну, вы должны жестко общаться только в рамках родителей. Дети, а не в рамках муж-жена бывшая. Очень мне нравится рецепт от Анжелики. Увидела однажды своего парня, она пишет сопелькой, я сгущу краску. Давайте так, соплей под носом. Через время после расставания представляла его соплей. Было легче, появилось отвращение. Хотя очень любила и было тяжело расставаться. Но помогло. Рецепт для всех. Дорогие мальчики и девочки, пустите соплю на всякий случай, ну так, превентивно. Потом, когда расставаться будет, вашей второй половине легче будет, представляя вас соплей, под носом уйти.
Я вот не знаю, можно применить этот рецепт Анжелики к другому сообщению? Пишет нам Татьяна, завтра я иду в ЗАГС разводиться. Инициатива его, и я переживаю, что это очень тяжело, это переживаю уже несколько лет. Скажите, пожалуйста, мне что-нибудь ободряющее. Давайте вот соплю оставим по зарамкам.
Соплю оставляем.
Хорошо. Что-нибудь ободряющее.
Татьяна пишет, да?
Сейчас проверю. WhatsApp, Татьяна, да. Танечка, Танечка подписана.
Танечка, дорогая. Пригласите подруг, отметьте это событие уже как-нибудь. Сделайте праздник, так сказать, свободы и независимости. И отметьте его по-человечески. У нас сейчас надо будет на пару минут, видимо, да?
Надо-надо.
Надо-надо.
Взрослым о взрослых.
Друзья мои, мы продолжаем общаться на тему «Как пережить расставание». Телефон плюс 7495-730-101. Вы можете прислать смс на номер плюс 7 903 797 6333.
Вот Ирина в WhatsApp пишет 24 года. Когда нахожусь одна, считаю себя самодостаточной и так далее. Как только появляется мужчина, начинаю растворяться в отношениях. Обычно такие отношения кончаются ничем. Скажите, как не залипать и не растворяться в отношениях?
Не залипать и не растворяться. Жить своей жизнью, иметь свои интересы. У меня даже есть афоризм, вот напечатанный в каком-то из глянцевых журналов. Если другой человек может заменить тебе весь мир, значит, своего мира у тебя просто нет. Вот главная причина, почему кто-то в ком-то растворяется. Не чтобы самому себе хотя бы частично. Не в чем растворяться, только в чужих людях. Вообще люди, которые живут чужими интересами, их миллионы. Например, есть люди, которые не вылезают из соцсетей, изучая, хочется сказать, жизнь приматов, изучая себе подобных. Кто куда съездил, кто что прикупил, кто вышел замуж, кто помер, у кого дети родились. Я думаю, настолько нету своей жизни уже у человека, да? И их миллионы, их миллиарды, я думаю, кто сидит в том же Фейсбуке и шарится по чужим аккаунтам.
Я сейчас закрою свой Фейсбук.
Я сам не вылезаю оттуда. Но я, правда, не очень интересуюсь чужой жизнью. Дальше. Люди, которые сидят в кино 24 часа в сутки. Я сам был такой в юности. У меня был период, когда я смотрел там 4 фильма в день, например, да? Это то же самое, это полное отсутствие своей жизни и огромный интерес к чужой жизни. То же самое, как ни странно сейчас это прозвучит, это запойное чтение книг. Притом не научно-технической литературы и просто научной, не медицинской, а книг, литературы, беллетристики. Это тоже вы живете жизнью чужих людей, и своей тоже нету. Когда у человека есть своя жизнь, ему нет до того. Звоночек?
Звоночек. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, и вот. Еще один звоночек. Алло.
Здравствуйте.
Алло.
Вы в эфире, алло. Говорите. Алло.
Михаил, Мария, добрый вечер.
Вы первый, кто, так как обращается к вам Мария, а все отвечают: здрасте, Михаил. Вы первый сказали Михаил и Мария. Как вас зовут?
Юлия, мне 33 года.
Так.
Очень рада, что я вас слышу. Я хотела бы... Вообще у меня нет вопроса, на самом деле.
Ну, песню спеть хочу... какую-нибудь.
Но есть у меня к вам... как бы откомментировать хотела бы одну ситуацию свою жизненную. В августе я рассталась с молодым человеком, с которым у меня были отношения 4 или 5 лет, сейчас уже не помню. Вот. Но дело в том, что... Получилось мне это сделать очень так, может быть, не быстро, но очень эффективно. Потому что сейчас... Это у меня получилось только благодаря вашим лекциям, вашим аудио и видео материалу вашему, которого спасибо, в общем-то, в доступе есть. И волнуюсь очень. Вот. Я хочу сказать, что нет никакой драмы. Просто не получилось, и точка, и все, и дальше пошли в разные стороны. Это нормально. И я просто убеждена, сейчас у меня пока нет отношений, но я не испытываю от этого никаких там дискомфорта. Я просто уверена, что я встречу достойного человека, который прям меня примет всю, какая есть, и вообще даже вопрос об этом стоять не будет.
Спасибо за прекрасный комментарий, Юля. И спасибо за то, что вы обращаетесь к Марии, к Михаилу. Смешная ситуация. Как бы трубку берет Мария и говорит: здравствуйте, женским голосом. А там здрасте, Михаил. Я то есть Мария сказала: извините, но я не Михаил.
Оксана пишет из Нижнего.
Только голос похожий на Михаила, вообще не Михаил.
Мы все понимаем. Так, Оксана, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, если я сама бросила мужчину, при том, что у меня к нему чувства, а теперь я не могу его забыть, что делать?
Для того и бросала, чтобы пострадать. Ну, что делать? Извините. Для этого надо, во-первых, понять, чем продиктован такой поступок. У невротиков есть такая интересная история. Они очень любят постоять на краю пропасти. Они очень хотят вот этого прилива адреналинового. Вот представьте себе, вы человека любите, но при этом вы его, так сказать, бросаете, кидаете, я не знаю, расстаетесь с ним. И тут же начинаете испытывать острое чувство тоски и так далее. Вот это именно потому вы так с ним и поступили, чтобы это чувство испытать. Такой механизм. Психика требует страданий. у невротиков отношения и любовь, я об этом много раз говорил, и по радио, и на лекциях, это и есть страдания, переживания и так далее. Вот чтобы эту гамму чувств испытать, надо с парнем что-то делать. Ну, например, послать его куда-нибудь, а потом бежать за ним. И я сейчас вспоминаю, я раньше тоже был невротиком, потому что многие думают, что я такой родился. То есть в роддоме меня уже взяли с бородой и усами. Это неправда. Я сначала был полным психом, а вообще я стал вылечиваться, не знаю, лет, наверное, 10 назад только. Вот я вам такую историю тоже расскажу. Была у меня, как сейчас помню, девушка Наташа. Я как думал, я ее очень любил. На самом деле невротики и любовь вещь не очень, так сказать, между собой существующие. Там все про самолюбие, про вот эти эмоции нездоровые и так далее. Но всем хочется казаться, ну, люди так устроены, что это все про любовь. Короче, один раз я Наташу послал, говорю: Наташа, иди к себе домой, хочу пожить один. Она говорит: ну и все, если я уйду, я больше не перейду. Говорит: да вообще валяй отсюда. Наташа собрала вещи и ушла. Как любой невротик, через 2 дня, откуда вот, кстати, Мария, вам тоже должно быть как женщине интересно, откуда вот это, зачем я это сделала? Невротикам нужно все контролировать. А мы же не видим, что с девушкой творится. Ты же ее послал, какой-то девушке нашей, парень-то, она его послала. А может, он с кем замутил уже, вот она теперь спать не может. Вот, и я тогда говорю: ладно, Наташка, давай, возвращайся обратно. На что Наташа мне пишет: значит, насчет обратно, на «вы», и как будто вот только познакомились, начинаю ухаживать. На что мой друг, который к тому времени 5 лет ходил в психоаналитику, говорит: Лобковский, не вздумай так сделать, потому что это ты просто уже опускаешься ниже плинтуса. Я говорю: а что делать-то? Он говорит: а давай мы смс-очку напишем. Дальше было, тут просто нельзя всех слов употреблять по радио, поэтому я некоторые слова буду пропускать. Если ты, многоточие, через 30 минут дома не будешь, то пошла ты, и там просто конкретных 3 буквы. Она через 15 минут стояла с чемоданом у двери. Я думал, вот это волшебная психология. Вот вернули девчонку. Хотя через 30 минут уже она меня послала, и на этом мы вообще закончили.
Эх, Михаил, не любили вы Наташу.
Да не любили. Да, и она меня
тоже. Что я могу сказать?
Дело не в этом. Дело в том, что у здоровых людей таких ситуаций вообще быть не может. Они никого не посылают, они никого не возвращают, они не выясняют отношения, они не хлопают дверью, не топают ногами, не бьют посуду. Им нравятся вместе, они живут. Им не нравятся, они расстаются. У них нету вот этих вот: а ты сама, да ты вообще... Вот, к сожалению, я очень ограничен лексикой. У меня такое объявление прямо перед глазами. Слова... И вот эти 6 нельзя говорить. А без этого не получается даже донести смысл. Но думаю, что вы меня поняли. Поехали дальше. Здрасте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Алло.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Меня зовут Петр. Прежде всего, рад вас слышать, Мария и Михаил.
Спасибо.
У меня такой вопрос. Я женат 4 года. Вместе вообще со своей женой 6 лет. Вот, у нас ребенок 2,5 года. И как бы у нас до рождения ребенка вообще не было ни конфликтов. Ну, в принципе, не скажу, что вообще не было, но в целом было все хорошо. Вот, как родился ребенок, все, это какой-то кошмар начался. То есть, и все вопросы конфликтные связаны на почве воспитания ребенка.
Угу.
То есть, мне кажется, что жена, ну, излишне тревожная по поводу, что там с ним.
А вы знаете, у нее может быть еще пострадовая депрессия.
Ну, как бы уже, в принципе, 2,5 года прошло, я не знаю, может, это и пострадовая депрессия, но тем не менее, и она вот все в таком контексте, то есть мне ничего не нужно, там все только ребенку, в общем, какой-то вот полный на себя просто забивает.
Да.
Вот. И я пытаюсь как бы в каком ключе вести диалог, то есть что не надо столько внимания, скажем так, на ребенка без конца вот эту вот тревожность его окружать. Надо как-то проще относиться к ситуации, там, ну, не кутать, там, условно говоря, там, пытаться закалять, там, ну, не обращать внимания, если там чуть-чуть зачихал и так далее. И это превращается просто в какой-то ужас. Она мне начинает противоречить. Нет, тут давай тапки там одевать, там, 5 носков и прочее, прочее. Мы начинаем из-за этого много ругаться. Короче, никакие компромиссы не находятся. Я ей уже предложил идти к психологу. Говорю: давай пойдем к психологу, попробуем там найти, ну, какой-то компромисс. В категорический отказ. это с тобой что-то, ты какой-то там не такой, наверное, ты вот и лечись у психолога, в общем-то, а я как бы в этом не нуждаюсь, я там самостоятельно сама смогу найти решение проблемы. И я постоянно на грани как бы вот хлопнуть дверь и уйти, периодически даже я с собой не справляюсь, так и происходит, я там на день ухожу к родителям, вот, потом отпускают, возвращаюсь, и вот эта вот чехарда постоянно длится, и никакого смещения ни в плюс, ни в минус, я не помню, то ли расставаться, то ли в каком направлении-то хоть можно в такой ситуации работать.
Вы тут как бы несколько проблем. Первая проблема, вы должны жить так, как вам комфортно жить. Если вам жена некомфортно, не живите. Если вы хотите с ней жить, живите. Это первое. Не надо эту проблему решать головой, типа вот так правильно или так неправильно. Отношения, это даже записано в Семейном кодексе Российской Федерации, что брак в Российской Федерации дело добровольное. Это первое. Второе. Скорее всего, по описанию, или ваша жена всегда была тревожно-депрессивной до рождения ребенка, или это, или это усугубилось, и ей нужен не просто психолог, а, может быть, еще и психиатр. Если ее тревога носит, ну, как бы неадекватный характер, я вам скажу, что неадекватный характер. У одного знакомого парня была такая история, когда его жена родила ребенка, то у нее это уже психиатрия, это уже не психология. Она, например, вот ребенок играет на пляже, на море, да, сел на песок, она бежит, отряхивает ему попу. Песок в руки взял, она берет, знаете, такой вот в бутылочках руки мыть, да, такой вот этот спиртовой раствор. Она ему протирает руки. А он с горки скатывается, она не дает ему возможность с горки перейти на этот песок или на лед. Она прямо лежит в конце горки и ловит его на грудь прямо ребенка. То есть это уже такое болезненное абсолютно отношение к ребенку. Это требует не только психолога, но еще и психиатра. Это пострадовая депрессия. Она, кстати, не в самой лучшей, не в самой худшей форме. Это еще самый, так сказать, приемлемый. Ваша жена как бы не хочет не признавать, что у нее есть проблемы, не хочет решать вопросы. Притом она гадит в основном ребенку. Дело в том, что если мать тревожная, то ребенок растет тоже тревожный. Если ребенка вот с такой психикой вообще-то сказать, формировать, закутывать там, дуть на него и так далее, вы представляете, он бояться всего начнет со временем. Поэтому тут такая непростая ситуация. Ребенка в этой ситуации жалко. Это уже вторая проблема, как в этой ситуации быть. Тем более ничего невозможно добиться путем скандалов, споров. Давай закалять, не давай укутывать, это ничего не даст. Вот если вопрос будет, как с алкоголиками, знаете, стоит вопрос, давай, или мы лечимся, или до свидания. Не обещание, не клятва, а вот так или так. Если с женой, ну, может быть, это поможет. Как еще ее довести до психолога, я не знаю.
Вопрос от Андрея. Как поднять упавшую самооценку после расставания? Мне 45, после тяжелого развода был короткий, бурный полтора месяца роман с девушкой, которая уже 2 года живет одна с детьми после развода. Для меня это был первый раз после 17 лет совместной жизни. Для нее, видимо, нет. Я запал на нее, но она сказала, что будущего у нас нет без объяснения причин. Понятно, что я ей не подошел, но причина осталась неясной. Как забыть и двинуться дальше? Спасибо, Андрей.
Андрей, легко отвечу на этот вопрос и всем нашим слушателям. Вы не подошли, потому... Я сейчас очень утрированно говорю, вы должны идею понять, потому что вы не похожи на ее папу. Это все. А если я не нравлюсь какой-то девушке, потому что я тоже не похож на ее папу. А если вы, Мари, если вообще есть такие люди, которым вы не нравитесь...
Что, я не похожа на вашу маму?
Я сейчас не о себе. Просто одно лицо. Так вот, я хочу сказать, что если...
Наденьте шапку тогда. Да.
Если девушка не нравится парню, то только потому, что она не похожа на его маму. И это не может никак влиять на самооценку. Просто вы или какие-то ассоциации вызываете у человека или нет. Это красота здесь никакой роли не играет. И другие качества. Скоро вернемся к разговору.
Взрослым о взрослых.
Продолжаем разговаривать о том, как пережить расставание. В общем, переживаем расставание. Здрасте.
Добрый вечер.
Да, добрый вечер. У меня зовут Анна, у меня вопрос такой. Понятно, что во втором, после развода, да, уже во втором браке, скажем так, отношения осложняются дети и осложняются предыдущим опытом. И как люди между собой, мужчины и женщины.
Анна, вы попадаете периодически, я не слышу, что вы говорите.
С какого момента?
После второго развода, вы сказали, да?
После развода во втором браке или в следующих отношениях все осложняется детьми, потому что уже отношения не между двумя людьми, не между мужчиной и женщиной, а между еще и детьми. И как быть, если между собой мужчиной и женщиной все прекрасно, а с детьми ни он, ни она не может построить отношения?
Ну, я бы, например, не стал бы дальше... Вы имеете в виду отношения с чужими детьми, не со своими?
Да.
Ну, кажется, что найдет себе другого, а мать сыночка никогда. А вы что думаете?
Я не знаю.
Ну, вы же мать.
С одной стороны, конечно, ребенок родной и любимый единственный. С другой стороны, ребенок вырастет и уедет.
Такая мама рациональная, а? Ужас. Помните, как это говорит? А если стакан воды не ком поднести, надо как любить воду в стаканах.
Да, если пить не хочет.
Да, скажите, пожалуйста, а в чем вот проблема в общении мужчины с вашим ребенком? И сколько лет вашему ребенку?
Ребенку 16. Но главная проблема в моих отношениях с его ребенком, скорее.
А у него нормальный с вашим, да?
Ну, внешне да. По сути нет, но внешне да.
Ну, ему 16 лет, он действительно через какое-то количество лет же не будет с вами жить. То есть у них как бы ваш сын не жалуется на мужчину.
Дочка. Но она
дочка.
Она старается устраниться. И получается, что я с ней тоже не общаюсь, потому что она устраняется.
Хорошо. А в чем проблема ваша с его ребенком?
Мы очень разные. Мы на разных...
А его ребенку
вообще
сколько лет?
Вообще 14.
А вы должны быть одинаковые? А что значит, вот ребенок, как можно быть с ним разной? Ну, наверное, вы разные, вам уже точно не 14.
Ну, да.
Даже я со своим ребенком тоже разный.
Это понятно, но просто ему интересны видосики, велосипеды.
А вам-то какое дело, что ему интересно? Подождите, вам-то какая разница, что ребенку интересно?
Вы хотите разделять его отношения?
Вы хотите вместе поиграть во что-то?
Нет, просто тяжело общаться, когда ребенку интересны там видосики про то, как оттюнинговать шестерку, а я с трудом отличу шестерку от...
Ну, а вы говорите, слушай, давай садись, а то остынет, и весь разговор. Руки помой.
Не, руки мыть тоже не хочется, и не чавкать не хочется, и ничего не хочется, что я говорю. Потому что я тогда становлюсь занудой.
Ну, понятно. Нет, я думаю, что мы не очень правильно понимаем, как себя вообще вести с детьми других, так сказать, нашей половины, но не наших. Как в том анекдоте говорит, кто, говорит, сын твоего отца, но не твой брат. Был такой анекдот про Брежнева, потом расскажу. Сейчас времени мало. Друзья мои, давайте как-нибудь, Мария, если вы мне напомните, сделаем такую программу о том, как принимать или не принимать чужих детей. Тема интересна, на самом деле, но мы сейчас не успеем все ответить.
Тем более, много вопросов и по ходу этого часа.
Да, у нас другая тема сегодня. Друзья мои, я хочу, вот у нас минута осталась, полторы до конца программы, сказать несколько вещей. Как пережить расставание? Во-первых, к этому надо подготовиться, чтобы это не было, так сказать, вдруг. Вы же, когда начинаете сходиться, вы же не за одну секунду сходитесь. Какое-то время же на это уходит. Пусть на это время уйдет и на расставание тоже. Теперь... Очень многие люди закрывают глаза на правду, и для них всегда расставание – это шок. Хотя если они приходят к психологу и начинают рассказывать, как они жили перед расставанием, то сам человек уже понимает, безо всякого психолога, что странно, что они вообще еще жили вместе перед расставанием. И так все было плохо. Уже агрессия была, уже измены были, скандалы и так далее. Поэтому это какие-то странные иллюзии. Не бывает расставания вдруг. Всегда этому что-то предшествует. Ну и самое главное, вы должны помнить о том, что не надо ни за что цепляться по той причине, что вы можете быть счастливы в других отношениях с другими людьми, с которыми вам будет хорошо. Это первое. Второе, не надо ничего терпеть, потому что это все приведет к расставанию, и ваше терпение никому не нужно. Живите вместе, пока вы друг друга любите. А я прощаюсь с вами за недельку. Спасибо, Мария.
А в следующем часе Лика Длугача. Не пропустите, это пилотный выпуск. Он будет вторник, среда и четверг выходить на этой неделе. Я тоже, Михаил, попрощаюсь, но до 7 вечера, до программы «Что-то хорошее» Алекса Дубаса.
«Серебряный дождь» в эфире с 1995 года.